новостями дня вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы выпуска. В Хамовническом суде Москвы сегодня начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Страсбурге открылась осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Вместе с экономистами и политологом подведем итоги саммита стран «Большой двадцатки» в Питтсбурге. В эфире «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Прокуратурой заявлено выступление 250 человек. По данным стороны защиты, на новом процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинений. По мнению адвокатов, прокуроры не смогли доказать хищение обвиняемыми 350 миллионов тонн нефти, присвоение акций, принадлежащих государству, и легализацию преступно нажитых средств. Напомню, Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой, которая сейчас находится в зале суда, и она вышла на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Сегодня допрашивают первого свидетеля со стороны государственного обвинения. Это отчасти стало сюрпризом для журналистов, во всяком случае, потому что первым сегодня допрашивают Андрея Крайнова. В свое время он руководил акционерным обществом закрытого типа «Волна» и был так же, как Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговорен по первому уголовному делу. Правда, ему назначили условный срок наказания, около 5 лет, если я не ошибаюсь. Но государственное обвинение тогда просило дать ему условно 5,5 с испытательным сроком на 5 лет. И вот сегодня Андрей Крайнов здесь, в зале суда, дает свои показания. На самом деле ощущение полное дежавю, потому что, ну, во всяком случае, те из журналистов, кто присутствовал на первом процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, помню, что вот практически точно таким же образом проходил допрос тогда Андрея Крайнова, который в то время был подсудимым, и в принципе задавались ему все те же вопросы. И сегодня его спрашивают о периоде начала-середины 90-х годов, о том, как перемещались акции компании ЮКОС в то время. В общем, речь идет о почему, где и как регистрировались дочерние предприятия. Он опять начинает рассказывать про офшоры. В общем, такое ощущение, что он сейчас рассказывает вот как раз об обстоятельствах первого уголовного дела, об уклонении от уплаты налогов и эпизоду, связанному с присвоением акций компании «Апатит». Может быть, это такая ловкая стратегия государственного обвинения сейчас вот нагнать жути на присутствующих в зале, и чтобы у них было впечатление о том, что он действительно, этот свидетель, очень много что знает по этому поводу. Но на самом деле в настоящий момент лично мне представляется как минимум странным этот допрос. Сейчас допрос ведет сторона государственного обвинения, адвокатам еще не предоставили возможность запрашивать этого свидетеля. Ну а около здания Хамовнического суда в Москве проходит одиночный пикет, люди сменяются и держат перетяжку, на которой изображен портрет Михаила Ходорковского, и большими буквами написано «Один за всех». Трансляции в зал, выделенный для прессы, сегодня так и не ведется, несмотря на то, что не все желающие журналисты смогли попасть в зал судебных заседаний. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время как-то судья обратит внимание на потребности прессы и трансляцию возобновят. Лейла.
Спасибо, Марьяна. Мы еще вернемся к этой теме в дневных выпусках программы «Время свободы». Я напомню, что это была Марьяна Тарачешникова, судебный корреспондент «Радио Свобода». Она находится в Хамовническом суде Москвы, где сегодня начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге начала работу осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой должен быть рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
По последним данным, требование о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ будет обсуждаться 1 октября. Инициировала сбор подписей под инициативой лишить Россию в ПАСЕ права голоса делегация Грузии, и поддержали ее многие парламентарии из стран Северной и Центральной Европы. Москва, по их мнению, ничего не делает для того, чтобы выполнить хотя бы частично резолюции ПАСЕ, связанные с последствиями российско-грузинской войны прошлого года. Россия разворачивает на территории Южной Осетии военную базу, охраняет границы отколовшегося от Грузии региона своими пограничниками и никак не способствует возвращению беженцев-грузин в их дома на контролируемой ею территории. Такое игнорирование Москвой требований ПАСЕ многим здесь начало надоедать. И вот российская делегация действительно на грани лишения полномочий. Впрочем, один из членов делегации, вице-спикер Государственной Думы Александр Бабаков, надеется, что ничего страшного не произойдет.
Я могу сказать, что подавляющее количество депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы. Но даже этот вопрос встанет, голос России будет услышан. Мы считаем, что без России этот институт будет недостаточно эффективен, это еще мягко сказано. Но если кто-то считает, что мы не должны участвовать в этой площадке, мы подождем того времени, когда возобладает здравая точка зрения.
Совет Федерации и Государственная Дума уже приняли решение, что их делегация в ПАСЕ должна покинуть Страсбург в случае, если Россию действительно лишат права голоса, и не вернется туда, пока полномочия не будут восстановлены. Впрочем, Москва шлет в адрес ПАСЕ не только угрозы, но и сигналы о желании достичь компромисса. Накануне начинающейся в Страсбурге сессии Ассамблеи сессия Госдумы приняла заявление, где намекнула на возможность ратификации ключевого для реформы Европейского суда по правам человека 14-го протокола к Европейской правозащитной конвенции. Такая мягкость встретила понимание отнюдь не у всех думцев, и вице-спикер Думы Владимир Жириновский выступил со своим рецептом взаимоотношений с ПАСЕ.
Надо соблюдать там интересы России, поэтому делегацию заменить, данный протокол, параграф 14 не ратифицировать. Если на парламентской ассамблее в конце сентября будут опять антироссийские выпады, в плане, в формате, допустим, не признавать полномочий, то делегация не должна не просто покинуть зал заседания, а сделать заявление о приостановлении членства России на 10-й год. И очередной взнос не платить на 10-й год. Вы увидите, как они будут умолять нас вернуться в зал заседания и никогда уже больше не поставят вопрос о полномочиях.
Между тем, есть возможность, что России дадут срок до января следующего года, чтобы она выполнила хоть какие-то из требований Ассамблеи. Если такое решение состоится, а его вынесение будет обсуждаться 29 сентября, то 1 октября россиянам опасаться нечего. Но в этом случае январская сессия ПАСЕ следующего года может стать для Москвы точкой кипения в ее споре с Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Иран провел сегодня испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила победу возглавляемой ею партии на прошедших в стране парламентских выборах. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубах», «Галомания» и «Франкофония» – это тема программы. Почему и за что в России любят Францию? Франция как политическая, интеллектуальная модель и многонациональная страна. Завидуют ли русские французам? Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня опубликовала выступление экономиста Константина Сонина об итогах саммита «Большой двадцатки» в Питтсбурге. Подробности у обозревателя прессы Михаила Шевелева.
Российская пресса продолжает подводить итоги встречи в Питтсбурге руководителей ведущих государств мира. Одной из самых заметных публикаций в этой теме – выступление экономиста Константина Сонина в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Как и полгода назад, пишет он, после встречи в Лондоне главным результатом встречи лидеров 20 ведущих экономических держав в Питтсбурге стало то, что мир остается единым. Лидеры не перестали слышать друг друга. хотя у каждой страны свои заботы, и ясно, что бороться с ними они будут в основном в одиночку, в Питтсбурге не возникало ощущения, что президенты и премьеры говорят в пустоту. Это уже немалое достижение, считает Константин Сонин, если вспомнить, как перестали слышать друг друга элиты в 20-30-е годы прошлого века. Отчасти оптимистичный тон встречи связан с общей эйфорией политиков, которые сейчас находятся у власти в странах большой двадцатки. Это можно сравнить с ощущениями больного, который после нескольких недель реанимации попадает в обычную больничную палату, где ему предстоит несколько месяцев тяжелого выздоровления. Несмотря на то, что часть предкризисных проблем решается само собой, например, американский потребитель начал, наконец, сберегать, сокращая торговый дефицит США, у большинства стран впереди серьезные проблемы. Для лидеров развивающегося мира – Китая, Индии, Бразилии, которые теперь входят в официальный мировой клуб ведущих экономических держав, сейчас, собственно, начнет решаться вопрос о реальном экономическом могуществе. В качестве примера Константин Сонин приводит Аргентину, которая сейчас гордится членством в двадцатке, а 60 лет назад была одной из ведущих мировых держав, но не смогла удержаться в группе лидеров. Чтобы оценить конкретные решения, принятые лидерами двадцатки в Питтсбурге, нужно понимать, что страны связаны международными договоренностями в очень малой степени. Когда две фирмы или два человека заключают контракт, есть суд, который может обеспечить выполнение этого контракта. Когда речь идет о странах, такого суда нет, как нет и мировой полиции, которая бы исполнила решение этого суда. По мнению Константина Сонина, и впредь ведущие страны намерены делиться друг с другом планами внутренней экономической политики. Также они договорились о том, что в принципе возможно ограничение бонусов банкиров. Одно из этих предложений, безусловно, позитивно, другое вызывает сомнения. Тем не менее, мир движется в сторону того, чтобы слышать друг друга, и это есть главный итог встречи в Питтсбурге, считает профессор Российской экономической школы Константин Сонин, выступая сегодня в газете «Ведомости». О том, насколько эффективным может оказаться механизм регулирования мировой экономики, предложенный в Питтсбурге, мы спросили научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Он не может быть эффективным по той простой причине, что решает исключительно сложные вопросы перестройки международных финансов, и процесс, так сказать, согласования находится в самом начале. Поэтому эта двадцатка собирается в третий раз, как правило, так сказать, главы государств тратят на это мало времени, а материалы готовятся без их участия, и важные вопросы не удается решать, поскольку они относятся на уровне представителей. И я думаю, что это еще потребуется довольно много встреч, и опять нужно будет возвращаться к какой-то более узкой группе специалистов, которые выработают более надежное решение. Только после этого будет какое-то положительное решение. Трудно ожидать, что они так быстро справятся с решением таких сложных вопросов, как архитектура международной финансовой системы новая, или какая будет валюта, какое будет устройство, как будут распределяться риски. Это еще дискуссия среди специалистов не нащупала возможные варианты решения. Но я обращаю ваше внимание на то, что сам факт, что в двадцатку входят и развивающиеся страны, Китай, Индия, другие, это уже решение этого вопроса. А дальше, что они будут, как они будут, это вот есть решение о том, как будет представительство в МВФ строиться, по деньгам или как. Сейчас распределение роли с взносами в капитал. Я считаю, что двадцатка – это переходный вариант, потому что там присутствуют страны, которые не могут играть важную роль в этом синклите. Реально важно, чтобы там присутствовали такие новые страны, как Бразилия, сильные в экономическом отношении и быстро растущие. Двадцатка – это, в общем, слишком много, это не работоспособно.
Вы слышали мнение экономиста Евгения Ясина. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к одной из главных международных тем. Иран провел сегодня испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. Международное сообщество обеспокоено подобными действиями Ирана. Подробности расскажет моя коллега Малика Рахманова, которая следит за развитием событий в этой стране. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Лейла. Да, на самом деле иранское государственное телевидение сегодня объявило об испытаниях ракет дальнего радиуса действия. И на самом деле эксперты считают, что ракеты заявленной дальности могут представлять угрозу для Израиля. Кстати, в последние несколько дней Тегеран объявил о серии ракетных испытаний, и государственный телеканал в понедельник сообщил, что корпус стражей Исламской революции провел испытания ракет средней дальности. А в воскресенье были показаны по тому же телеканалу испытания двух новых ракет малой дальности и многоразовой ракетной установки. Известно, что были испытаны ракеты Тондар-69 и Фатех-110. Телевидение продемонстрировало кадры, на которых видны запуски, однако не дало технических подробностей о запущенных ракетах. По мнению западных экспертов, ракеты класса «Фатех» способны поражать цели на расстоянии до 170 километров, а «Тондар» на расстоянии 150 километров. Больше всех действия Ирана обеспокоили Израиль, как я уже говорила. Израильское руководство не раз выступало с призывом к международному сообществу воздействовать как-то на Иран. В то же время министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что иранская ядерная программа скорее будет разрешена средствами дипломатии, чем силовыми методами. Об этом он заявил, выступая в воскресенье в эфире телекомпании CNN. Он также подчеркнул, что возможны любые варианты развития событий. Среди мер, которые могут быть приняты против Тегерана в случае его отказа прекратить обогащение урана, глава Пентагона назвал санкции против иранских банков и нефтегазовой отрасли. Вообще ожидается, что переговоры между представителями Ирана и 6 ведущих мировых держав назначены на 1 октября в Женеве. Эксперты считают, что на этих переговорах Вашингтон потребует предоставления в ближайшие 3 месяца широкого международного доступа ко всем иранским ядерным объектам. Лейла?
Спасибо, Малика. Я напомню, что это была моя коллега Малика Рахманова. Сегодня Иран провел испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Вы слушаете «Свободу в полдень». Недавние выступления американского и российского президентов внушили американским предпринимателям и инвесторам надежды на то, что после перезагрузки американо-российских отношений в политике последует перезагрузка бизнес-отношений, рассказывает Юрий Жигалкин.
В прошлую пятницу Американо-Российский деловой совет провел в Нью-Йорке свое ежегодное заседание. Организация, созданная крупнейшими американскими корпорациями, выступает в роли своеобразного лоббиста интересов американских компаний, пытающихся утвердиться в России. Она поддерживает контакты в политическом и экономическом истеблишменте обеих стран. На этот раз тон выступлений известных американских политических наблюдателей был оптимистичным, хотя и не безоговорочно. Первоначальный успех, которого мы добились в последнее время в разрешении застарелых проблем, таких как разоружение, нераспространение ядерных материалов и даже вступление России во Всемирную торговую организацию, заставляет меня верить в то, что прогресс на этом пути может быть достигнут, сказал мне бывший посол США в России, заместитель госсекретаря Томас Пикетт. Верит ли он в то, что признаки улучшения двусторонних отношений могут отражать реальные тенденции? Если сравнивать перспективы с недавним прошлым, то поводов для оптимизма немало. Но если задуматься о том, какое количество проблем накопилось за последние 10-15 лет, то оптимизм убывает. Вместе с тем я верю, что и российская сторона, и мы в Соединенных Штатах искренне готовы к улучшению отношений. Американские предприниматели также пытаются ощутить признаки ветров перемен в отношении российских властей к иностранному предпринимательству и замечают их. Вот что сказал мне Ян Калицкий, советник по международной стратегии концерна Chevron. Нам внушает оптимизм несколько тенденций. Это и расширение Каспийского трубопроводного консорциума, мы тесно сотрудничаем с правительствами России, Казахстана и с Транснефтью. Это и все более заметные публичные заявления представителей российского правительства о необходимости улучшения бизнес-атмосферы для иностранных компаний, работающих в России. Мы только что услышали выслушали заявление из уст представителя российского Министерства экономического развития о выгодах прямых иностранных инвестиций в России. Разговоры об этом идут некоторое время, но это, как мне кажется, первое прямое заявление правительственного представителя на этот счет. У некоторых участников заседания Американо-Российского делового совета вера в стабильность предпринимательского климата в России и перспективы инвестиций непоколебима. Сергей Кравченко, президент филиалов Боинга в России и СНГ, был возмущен попыткой одного из участников дискуссии увязать будущее иностранных инвестиций в России с вопросом о том, кто придет к власти в стране в 2012 году.
Что очень важно понимать, будет ли ситуация в стране стабильна. Пусть она будет не такая, как хотелось бы, чтобы она была по американскому стандарту. Но будет она стабильна или не будет? Можно будет продолжать инвестиции и проекты? Ответ на этот вопрос, конечно, да.
На вопрос о том, как вписывается в эту картину печальная судьба ЮКОСа и других жертв неблагоприятных предпринимательских условий в России, Сергей Кравченко ответил так.
Я абсолютно уверен, что Chevron, ConocoPhillips и другие американские нефтяные компании, несмотря на то, что они очень внимательно изучали дело Ходорковского, все равно сделают все возможное для того, чтобы развивать большие проекты в России. И для них очень важно понимать, насколько устойчиво и стабильно будет это поле, в котором они работают. В области гражданской авиации, в котором не работаю я, у меня есть уверенность, что это поле стабильное. И это позволяет нам надеяться на успех.
По мнению президента Американо-Российского делового совета Эдварда Вероны, поводы для беспокойства все же остаются. Это отсутствие законности, коррупция, бюрократия, все еще плохо определенные права иностранных инвесторов. Но об этих проблемах уже открыто говорит и президент Медведев. Мы прекрасно понимаем, что все это невозможно разрешить в одночасье. Американским предпринимателям внушает надежду то, что проблемы в фокусе внимания президента России. Это свидетельствует о том, что существует и воля, и желание справиться с ними. В то время как на восьмом этаже нью-йоркского отеля «Хаят» американские и российские предприниматели давали волю надеждам по поводу улучшения американо-российских отношений, этажом ниже проходила мало кем замеченная пресс-конференция Джемисона Файерстона, представляющего интересы разоренной финансовой фирмы «Эрмитаж Кэпитал». «То, что сейчас происходит в России, это полнейшее разворовывание всего», — говорит Файерстон. «Начало корпоративному грабежу положило дело ЮКОСа. Ныне этим занимаются все — правительство, частные лица. Захват корпорации превратился в выгодное общественно-частное предприятие. Если вы хотите отобрать у кого-то деньги, способ Ходорковский к вашим услугам».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В 19 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Ирина Хакамада расскажет об актуальных событиях общественно-политической жизни, о настроениях в российских регионах и о мужчинах в российской политике. Ведет программу Анна Качкаева. Вот некоторые темы второй части программы. В Германии накануне прошли парламентские выборы. Физики Московского государственного университета запустили на околоземную орбиту новый спутник «Татьяна-2». Об этом сразу после краткого выпуска новостей 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который перевозил нападавших. Убийство было совершено вечером в воскресенье. Почти одновременно в Дагестане был убит заместитель начальника уголовного розыска республики Алимсултан Атуев. Репортеры «Без границ» выступили в защиту журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Организация выразила озабоченность в связи с угрозами в адрес Подробинника, который из-за этого вынужден скрываться. Репортеры «Без границ» призывают немедленно прекратить кампанию ненависти. В Хамовническом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетеля обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Прокуратурой заявлено выступление 250 человек. Иран провел сегодня испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. В субботу и воскресенье состоялись также испытания ракет малой и средней дальности. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса в связи с прошлогодним вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Как сообщается, сегодня должна быть назначена дата дебатов. Предполагается, что они состоятся в среду. Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила победу возглавляемого ею блока на прошедших в стране парламентских выборах. По предварительным данным, христианские демократы получили достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правящую коалицию вместе с партией свободных демократов. Прежние партнеры ХДС, ХСС по правящей коалиции, социал-демократы, признали поражение и объявили о переходе в оппозиции. В столице Таиланда, Бангкоке, сегодня начался очередной раунд переговоров по проблеме глобальных изменений климата. Во встрече, которая продлится до 9 октября, участвуют представители почти 190 стран.
В эфире «Свобода в полдень». Завершившийся в Питтсбурге саммит «двадцатки» вполне серьезно заявил о себе как главный регулятор мировой экономики, считают наблюдатели. В «двадцатку» входят 19 стран плюс Евросоюз, что охватывает 90% мирового ВВП и две трети населения мира, включая такие развивающиеся страны, как Китай, Индия и Бразилия. Однако ключевые экономические вопросы будут решаться по-прежнему в рамках «восьмерки», куда входит и Россия, хотя и не участвует в решении финансовых проблем. О том, какой статус занимала Москва среди крупных индустриально развитых стран, собравшихся в Питтсбурге, рассказал в интервью «Радио Свобода» директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. С ним беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Давайте говорить откровенно. Удельный вес России в мировой экономике 2,5% от мирового ВВП. Ну и, соответственно, вот это и есть признание веса России в экономических вопросах. Собственно говоря, одно из решений двадцатки, которое состоялось, это то, что именно группа 20, ну, будет таким вот ведущим клубом для обсуждения экономических вопросов там, глобального масштаба для всей мировой экономики. Ну, хорошо уже, что Россию туда пригласили, да, то есть очевидно, что Россия входит там, в двадцатку наиболее развитых стран мира по своим размерам, по потенциалу. Но я думаю, что, к сожалению, в силу там и структура российской экономики, и особенности экономической политики, нам пока особо нечего ни предложить, ни сказать в этой двадцатке. И проблемы, которые нам будут обсуждаться, которые наиболее острые, ну, одни, по счастью, нас не касаются. Ну, например, там, я считаю, что, в принципе, там, российская банковская система не пострадала в последнем финансовом кризисе вот, как от тех токсичных активов, которые были в других странах. У нее свои проблемы, с которыми нам нужно разбираться. Там, с другой стороны, очевидно, что в рамках двадцатки ключевым моментом будет обсуждение вот этого восстановления нарушенного баланса между инвестициями и сбережениями США и в Китае. Но очевидно, что это вопрос больше двухсторонних отношений, нежели чем вопрос там двадцатки или России. Поэтому вот мы будем участвовать, мы будем иметь свой голос. Ну и хочется верить, что там российские представители будут появляться в каких-то органах управления, там в МВФ, в Мировом банке, в Базельском комитете, потому что сейчас там у нас нет своих представителей.
Президент России Дмитрий Медведев пытается быть активным игроком на международной арене. Из наиболее запоминающихся его предложений была идея выбора новой валюты для международных расчетов в противовес падающему или колеблющемуся американскому доллару. Насколько разумно это предложение, на ваш взгляд?
Мне кажется, что это попытка обратить на себя внимание, потому что в таких дискуссиях любой экспромт, он должен быть хорошо подготовлен. И понятно, что в нынешней ситуации, мировой ситуации, в условиях вот этой двадцатки, никто, даже США, без союзников, без партнеров, которые будут поддерживать, не может провести какую-то одну свою отдельно взятую идею. Поэтому России, прежде чем выступать с какими-то инициативами, наверное, нужно понимать, кто их будет поддерживать, почему их будет поддерживать. И сначала договориться с теми, кто их будет поддерживать, а потом уже выдвигать.
А пока по какому принципу образуется двадцатка экономических гигантов планеты? Какие критерии предъявляются тем или иным странам, учитывая, что Россия – это крупнейший поставщик углеводородов в мире?
Ну, вы знаете, Россия входит, очевидно, в десятку стран по размеру ВВП в мире, поэтому мне кажется, что она уже поэтому там в Саудовской Аравии не входит, ее здесь нет. И мне кажется, что приглашают не потому, какие резервы там газа или нефти, да, у Ирана там огромные запасы газа, но его тоже не приглашают, они собираются приглашать в двадцатку. Вообще современная экономика, она не строится по принципу наличия природных ресурсов, да, то есть вот посмотрите, там ни Германия, ни Италия, ни Япония, ни много других стран, которые входят в двадцатку, там они не обладают такими колоссальными запасами природных ресурсов, а некоторые так вообще их импортируют практически в полном объеме. И тем не менее, это не мешает им входить в число наиболее развитых стран мира. Поэтому я бы не стал увязывать место России в двадцатке и наличие у нас запасов нефти и газа.
Каково политическое влияние России в двадцатке?
Вы знаете, в современном мире я могу только повторить, что в политике, что в экономике влияние любой страны зависит зависит от умения строить коалиции, от способности выдвигать такие идеи, которые будут поддержаны еще кем-то. Если бы Россия начала кооперироваться, например, в рамках БРИК, да, с Бразилией, Индией, Китаем, выдвигая какие-то инициативы, то у них был большой успех. Ну, например, вот эта двадцатка, она согласилась с перераспределением квот в пользу там, динамично развивающихся стран. Да. Там очевидно, что основным бенефициаром в этом переделе будет Китай. Но Россия поддерживала эту идею, вот она воплощена, да, хотя эта идея откровенно не нравилась европейским странам, которые потеряют свое представительство в МВФ. Поэтому в политике нужно уметь строить коалиции, нужно уметь играть командную игру.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Челябинска. Обеседовал с ними корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Я думаю, что для большинства это будет, конечно, негласно, но все-таки Россия, думаю, диктует какие-то основные тенденции мировой экономики.
Да, считаю. Если брать Россию как потребителя, представить, что вот нет России, это значит, Китаю некуда поставлять, Франции тоже парфюмерии некуда поставлять и другим странам.
Да, конечно, безусловно, играет. Первую десятку, наверное, входит игроков, важных игроков. Потому что продукт, производимый нашей страной, вот составляет, может быть, до 5% в общемирового. А это очень много.
Естественно. Потому что у нас, по крайней мере, более стабильное экономическое все-таки развитие, которое движется вверх.
Несомненно, экономика России очень важна в мировом сообществе, поскольку, ну, во-первых, Россия является сырьевым источником в всем мире. Ну и, кажется, любой нормально уважающий себя человек, естественно, ездит на автомобиле «Жигули», курит сигареты «Ява» и пользуется прекрасными телевизорами марки «Рубин».
Россия играет очень важную роль в мировой экономике. И я думаю, что она и будет играть важную роль. И роль ее будет только расти. В частности, сейчас она играет как сырьевая страна. Но я думаю, что есть надежда, что когда-нибудь все изменится. И мы не только как сырьевая страна будем играть важную роль в мировой экономике.
Да, я считаю, что Россия играет важную роль в мировой экономике, потому что Россия занимает одно из лидирующих мест на рынках энергоносителей, естественно, на оружейном рынке, а в последнее время на рынке зерна. Кроме того, Россия является одним из крупных мировых импортеров по ряду видов продуктов. Поэтому в международном товарообороте Россия занимает достаточно существенное место.
Безусловно, играет важную роль. Потому что такое громадное государство, как Россия, обладающее гигантскими сырьевыми ресурсами, но в данный момент оно так и есть, что мы сырьевой придаток мировой экономики. Нефть, газ, древесина, рыбные богатства. Все это уходит на Запад. И естественно, что без нас Западу будет очень тяжело.
Ну, только как источник сырья. Если у нас бы не было всего этого, мы бы никому были не нужны. И западные страны и так не хотят того, чтобы у нас развивалось какое-либо производство. Поэтому только с точки зрения сырьевого придатка. К Европе, к Америке, к всей мировой экономике.
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия играет важную роль в мировой экономике. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Германии в воскресенье прошли парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, консервативный блок ХДС-ХСС набрал 33,8, социал-демократы 23, а свободные демократы 14,6% голосов избирателей. По итогам выборов новое правительство страны будет сформировано блоком консервативных партий ХДС-ХСС во главе с Ангелой Меркель, но не в коалиции с социал-демократами, как было до сих пор, а в тандеме с партией либералов, как называют в Германии партию свободных демократов. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила после объявления результатов выборов. Мы достигли своей цели создания коалиции ХДС-ХСС с либералами, но я хотела бы подчеркнуть, что я намерена быть канцлером всех немцев. Таким образом, заявленная до выборов цель Меркель действительно достигнута, хотя и с потерями голосов по сравнению с выборами 4 года назад. Не только либералы, но и существующая всего 2 года левая партия, а также зеленые, разобрали голоса, потерянные двумя крупнейшими так называемыми народными партиями, и впервые в истории добились двузначных цифр процентов голосов избирателей. От имени главных проигравших, от социал-демократов, Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: «Избиратели выразили себя ясно. Это горький день для социал-демократов и для меня лично, и пока мне ничего не остается, как поздравить победителей, госпожу Меркель и господина Вестервелле». Штайнмайер возглавит, как предполагается, теперь уже оппозиционную фракцию социал-демократов в Бундестаге. Лидер либералов Гвидо Вестервелле вел себя на теледебатах лидеров партии непривычно серьезно, и на намек, что подарком его партии было заранее объявленное Ангелой Меркель стремление управлять далее страной в содружестве с либералами, ответил: «При всем уважении госпожа Меркель, она не дарит избирателей, это избиратели дарят нам свои голоса, точнее одалживают их как знаки доверия, поэтому я благодарен гражданам страны, проголосовавшим за нас, и вы можете быть уверены, что то, что мы обещали нашим избирателям, мы шаг за шагом будем пытаться осуществлять, и это найдет отражение в наших переговорах по созданию коалиции». Ангела Меркель на вопрос, не боится ли она давления со стороны новых партнеров по правительственной коалиции, сказала: «Мы, конечно же, должны будем по некоторым пунктам дискутировать. У нас пока нет с либералами никакой совместной правительственной программы. Но я отваживаюсь сделать прогноз, так как мы осознаем серьезность ситуации в стране, что мы будем пытаться быстро договориться друг с другом и так управлять страной, чтобы число новых рабочих мест росло, чтобы многие рабочие места были сохранены. При этом мы, конечно, сделаем немало и для поддержки образования, и образование останется одной из приоритетных тем. Граждане выдали нам кредит доверия для того, чтобы мы могли осуществить нами намеченное», говорила нынешний и будущий канцлер Германии Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве сейчас без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Иран провел сегодня испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». В Хамунческом суде Москвы сегодня начнется допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила победу возглавляемой ею партии на прошедших в стране парламентских выборах. Организация «Репортеры без границ» выступила в защиту журналиста и правозащитника Александра Подрабинника. В столице Таиланда, Бангкоке, начался очередной раунд переговоров по проблеме глобальных изменений климата. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте радио «Свобода» главные темы дня.
Кинорежиссер Майкл Мур разоблачает пороки капитализма.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин считает, что двадцатка – это перебор.
Право автора.
Антисоветского – это просто-напросто шашлычное, считает журналист Елена Власенко.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас нашу программу продолжит новости экономики. У микрофона обозреватель Иван Трефилов.
Пенсионный фонд России 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан, желающих выбрать портфель инвестирования своих пенсионных средств. С 1 ноября государственный внешэкономбанк, управляющий 90% текущих накоплений будущих российских пенсионеров, получил право формировать два инвестиционных портфеля – расширенный и портфель государственных ценных бумаг. Средства последнего из них будут вкладываться исключительно в российские государственные и корпоративные облигации, гарантированные правительством. Средства же расширенного портфеля, помимо государственных бумаг, разрешено инвестировать в частности в российские корпоративные и ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в российских банках. Ранее Внешэкономбанк имел право инвестировать пенсионные накопления только в государственные бумаги России, ипотечные ценные бумаги, а также в депозиты в рублях, долларах и евро. Глава Сбербанка Герман Греф считает стратегически правильным снижение доли государства в банке, составляющей сейчас почти 60%, но не готов пока называть какие-либо сроки, когда это может произойти. Об этом он заявил агентству Рейтер. Ранее первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил о необходимости начать в стране новую структурную приватизацию и акционировать значительное количество государственных компаний. В свою очередь, глава Министерства финансов Алексей Кудрин также сказал о намерении правительства подготовить программу повышения эффективности экономики, предполагающую, в частности, уменьшение присутствия в ней государства. Министерство финансов России из-за роста нефтегазовых доходов временно изымет у государственных корпораций в 2009 году около 85,5 миллиардов рублей, а не почти 160,5 миллиардов, как планировалось ранее, сообщила заместитель руководителя министерства Татьяна Нестеренко. Большую часть этой суммы, около 66,5 миллиардов рублей, планируется взять у корпорации «Роснано», а оставшиеся средства – у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Страны Южной Америки подписали соглашение о создании Банка Юга с начальным капиталом 20 миллиардов долларов. Сообщается, что к этому проекту присоединились Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай и Эквадор. Курс доллара на сегодня 30 рублей 14 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 25 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. А у нас на очереди новости науки. Физики Московского государственного университета запустили на околоземную орбиту новый спутник «Татьяна-2». Какие научные результаты можно будет получить с помощью аппарата, названного в честь покровительницы российского студенчества Святой Татьяны, выясняла наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Экспериментальный микроспутник «Университетский Татьяна-2» уже не первый геофизический спутник Московского государственного университета. Его предшественник «Татьяна-1», запущенный в январе 2005 года, проработал на околоземной орбите около 2 лет. Теперь МГУ, научно-исследовательский институт ядерной физики, совместно с несколькими университетами Южной Кореи и Мексики решили отправить на околоземную орбиту новый, более оснащенный научной аппаратурой спутник. «Татьяна-2», как и «Татьяна-1», предназначена для выполнения международной научно-образовательной молодежной программы. Но специалисты считают, что такого рода спутники могут быть полезными и для большой науки. Чем же? Одно из важнейших направлений, для которого нужны наблюдения подобных спутников, это изучение световых явлений в атмосфере Земли. Дело в том, что только в последние 20 лет физикам удалось зарегистрировать прежде неведомые высотные разряды. Наблюдать их с Земли очень сложно, так как они возникают над грозовым облаком. Многие из них имеют поэтические названия. Например, красные спрайты, названные так в честь духов воздуха, это огромные вспышки, которые идут от облаков вверх к ионосфере на высоте 50-60 километров. Есть еще и голубые джеты, самые загадочные и трудные для наблюдения высотные разряды. Они похожи на узкие перевернутые конусы, которые стартуют с верхнего края облака и достигают высоты примерно 40 километров над землей. А самые короткоживущие из высотных разрядов – эльфы. Их наблюдают в верхней части ионосферы на высоте 80-100 километров. Подробное изучение этих явлений только началось, и ученые пока не создали завершенные достоверно теории, объясняющие их природу. А понять, как и почему возникают такие разряды, очень важно, прежде всего для того, чтобы иметь возможность контролировать безопасность полетов как гражданской, так и космической авиации. Об исследованиях высотных разрядов рассказывает старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
Спутники типа «Татьяна», они способны давать информацию еще о характеристиках, которые обычно с Земли не видно, и глазом тоже. Это спутник «Татьяна-1», он регистрировал ультрафиолетовые вспышки. В очень узком диапазоне, правда, волн 300-400 нанометров. И вот эти вспышки «Татьяна-1» были систематизированы очень многие измерения этих вспышек, и было показано, что они в основном распределены на поверхность океана. И мы вот показали с Геннадием Милихом недавно, что эти вот вспышки могут быть связаны с гигантскими бюджетами, которые имеют действительно такое же распространение.
А вы использовали именно данные со спутника «Татьяна-1»?
Более того, эти данные со спутника «Татьяна-1», они стимулировали нашу работу, и мы использовали данные, и мы показали, что эти вспышки могут быть генерированы развивающимися гигантскими блуджетами, и показали, что теоретически предсказанный импульс ультрафиолетового излучения, такого рода вспышка ультрафиолетового, может быть генерирован блуджетами. Самое интересное, что на спутнике «Татьяна-1» ввестилась не только форма импульса, но еще была возможность оценить крататом измерения мощность источника ультрафиолета, то есть количество фотонов, излученных за время вспышки. И это тоже дало возможность сравнить теорию с экспериментом и действительно показать, что такого рода вспышки длительности там несколько миллисекунд, которые вот обнаружены спутником «Татьяна-1», могут быть как раз порождаться развивающимися гигантскими блуджетами.
На вновь запущенный спутник, который выведен на орбиту высотой 820 километров, установлено 8 приборов различной научной аппаратуры. Михаил Шнейдер считает, что это сильно дополняет его возможности. В связи с этим, как могут быть использованы данные, которые ожидается получить от «Татьяны-2»?
«Татьяна-2» дает гораздо более широкие возможности для выяснения источника, потому что, во-первых, аппаратура на «Татьяне-2» позволяет фиксировать не только ультрафиолетовое, но и инфракрасное излучение, и также стоит на борту «Татьяны-2» телескоп, который, может, я так считаю, позволит увидеть еще и видимое изображение источника воспринимаемого излучения. Но также, я вижу, стоит на борту детектор пульсации потока заряженной компоненты. Я думаю, что это очень ценная информация можно получить для исследования космического излучения.
О том, какие надежды возлагают ученые на работу нового спутника, запущенного Московским государственным университетом, рассказывал старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
Рассказывала Ольга Орлова. Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании, где эвтаназия запрещена законом, широкую общественную дискуссию вызвали только что опубликованные правительственные комментарии к закону о самоубийстве. Согласно этим комментариям, лица, бескорыстно помогающие смертельно больным людям покончить с собой, не будут преследоваться за соучастие в убийстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В 1961 году в Британии был принят так называемый «Акт о самоубийстве». Согласно этому закону, запрещающему эвтаназию, лицам, помогающим смертельно больным людям покончить с собой, грозит тюремное заключение до 14 лет. При этом закон не делает различия между сочувствующим больному близким родственником и корыстным наследником. Дебби Перди из города Брэкфорд, у которой был диагностирован рассеянный склероз, намерена покончить с собой, когда болезнь окончательно отнимет у нее способность мыслить и полноценно жить. Для этого она хотела отправиться в клинику в Швейцарии, где разрешена эвтаназия. Единственный человек, который мог бы ей помочь в этом и переправить в Швейцарию, это ее муж. Но она хотела точно знать, будет ли он наказан после ее смерти. Она обратилась к судьям Палаты лордов, выполняющим в Великобритании функцию Верховного суда. Лорды постановили, что у нее есть право знать, будет ли ее муж наказан, если поможет ей совершить самоубийство. Теперь очередь была за британской службой наказания, которая следит за выполнением законодательства и регулирует его применение. Служба наказаний приняла Соломоново решение. Закон о самоубийстве остается в силе. Дела добровольных помощников самоубийц по-прежнему будут расследоваться полицией. Однако не будут наказываться те лица, которые оказывают помощь смертельно больным из бескорыстного сочувствия. При этом должны быть предоставлены доказательства того, что больной добровольно решился на самоубийство и что помощник был его близким родственником или другом. Вот что говорит сама Дебби Перди.
Это замечательное решение, потому что дает уверенность таким людям, как я. Теперь нам не надо предпринимать скоропалительных действий. Глава службы наказаний подчеркнул, что хочет быть уверенным, что больные до принятия решения о самоубийстве испробовали все альтернативные способы решения своей проблемы. Такие люди, как я, в огромной мере зависят от решения властей. Опубликовав эти правила, глава службы наказаний дает нам понять, что теперь я могу заранее знать, какой у меня выбор и что я должна предпринять, чтобы помогающий мне человек не был привлечен к ответственности.
За последние годы более 100 смертельно больных людей в Британии, испытывающих нестерпимые страдания, покончили с собой, отправившись в швейцарскую клинику Dignitas, достоинство, расположенную неподалеку от Цюриха. Только за последний год 23 смертельно больных британца скончались в этой клинике, не испытывая мучений. В очереди в Dignitas числится несколько сотен таких больных из Великобритании. Понятно, что смертельно больных должны сопровождать близкие родственники или друзья, которые теперь могут вздохнуть с облегчением, говорит глава общественной организации «Смерть с достоинством» Сара Вуттон, выступающая за создание в Британии клиник, аналогичных швейцарской Dignitas.
Общественное мнение изменилось в отношении таких людей и такого рода дел. 48 лет назад, когда был принят акт о самоубийстве 1961 года, такие случаи рассматривались по-другому. Сейчас же многие считают, что преследование этих людей не в общественных интересах. Защита тех, кто оказался беззащитен перед законом после мужественного и ответственного решения помочь близкому человеку, абсолютно необходима. Понятно, что наказывать следует лишь корыстное деяние. В целом, на мой взгляд, новые правила делают всю эту проблему намного более прозрачной, более ясной и страхующей от несправедливого наказания.
Говорила глава организации «Смерть с достоинством» Сара Вуттон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». 15 лет ТЭФИ. Итоги главной телевизионной премии страны и будущей Академии телевидения обсуждают Наталья Ростова с lon.ru, Арина Бородина, газета «Коммерсант», Евгений Кузин, медиапрофи. Ведет программу Анна Качкаева. С вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На месте происшествия изъяли 2 автомата «Кедр», укороченный автомат «Калашников».
Мы достигли своей цели – создания коалиции ХДС-ХСС.
Они вели кампанию против работы нашего ядерного предприятия в городе Кум, о которой мы сами сообщили.
Подавляющее количество депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.